У микрофона Александр Ратников, здравствуйте. В православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери состоялась беседа архимандрита Иоаннуария Ивлеева на тему «Воскресение Христово в творчестве Владимира Соловьева». Сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть беседы.
Весной 99-го года, меньше чем за год до своей кончины, Соловьев в последний раз едет за границу на курорт. Он живет на французской ривьере в Каннах. И там он начинает писать свой последний труд, который называется «Три разговора». Заканчивает он эти три разговора в Петербурге в 900 году, в январе. Три разговора следуют платонической традиции диалога. Там даже не диалог, а полилог. То есть там много лиц участвует. Ну, у Платона тоже частенько участвует несколько персонажей в разговоре. И к этим трем разговорам, видимо, следуя вот этому своему мистическому опыту, Соловьев добавляет так называемую «Повесть об Антихристе». И Соловьев позволил прочесть себе эту повесть об Антихристе как публичную лекцию на философском собрании. Но его лекция, его последние слова в этом мире, вызывает протест и насмешки. В этой повести Соловьев художественно истолковывает Священное Писание, прежде всего Апокалипсис, соединяя исторические какие-то черты с романтической фантастикой типа той, что мы находим у Гофмана, скажем. Ну, можно представить себе, какой дикой дерзостью, каким безумием показалось это чтение русской публике 1900 года. Такой прогрессивистской, модернистски настроенной, довольно разнузданной публике того времени. Хотя Соловьев был очень известен, многими высочайше ценимый философ, но тут все просто пришли в какое-то возбуждение и в негодование. Ну, правда, часть публики аплодировала Соловьеву, но вот, например, такой знаменитый писатель, как Василий Розанов, вот он сидел там, значит, на стуле слушал, и посредине этой лекции Соловьева демонстративно упал со стула. А газеты наполнились глумливыми, едкими статьями и фельетонами. Ну, например, вот кусочек фельетона. «Газетный переулок. Сумерки, странные люди, господин Владимир Соловьев, лик письма греческого, от него пахнет кипарисом, глаголит «се, грядет Антихрист 33 лет от роду, и число его 666, и ныне имеет от роду лет 15, и уже курит нарицаемые папиросы. Испепеляй, близится». Ну, вот подобные всякие такие шуточки появлялись в газетах после появления этой повести об Антихристе. А сам Соловьев писал следующее. «Это свое произведение я считаю гениальным». И, надо сказать, он вряд ли ошибался. «Три разговора», вообще говоря, это спор со Львом Толстым, тоже великой фигурой того времени, не только писательской, а к тому времени о писателе Льве Толстом говорили гораздо меньше, чем о публицисте и религиозном деятеле Льве Толстом. Вот этот спор Толстым, выраженный в трех разговорах, и повесть об Антихристе – это, вообще говоря, одни из вершин русской религиозной мысли. И наша литература вообще не имеет ничего равного этим произведениям по своему пророческому вдохновению, по глубине христианской, истинно христианской мысли. Вот эта последняя точка Соловьева была вот воистину христианской точкой под всей его философией. Она вся, конечно, была христианская религиозная философия, но в основном она была такая скромная философия немецкого плана, либо талантливая церковно-христианская публицистика. А вот здесь мы встречаемся с истинно учением христианским. Ну, некоторые сравнивают это единственно только вот с великим инквизитором Достоевского. В этом произведении у Соловьева скрещиваются две линии, которые проходят через всю его жизнь. Это борьба с толстовством И теперь уже линия каких-то вот эсхатологических предчувствий конца. Ну, тут надо посмотреть на отношения Соловьёва со Львом Толстым немножко. Эти отношения, они очень часто встречались, а отличались сложностью, мучительностью. Эти два человека были полярно противоположны друг другу. Ну, во всех отношениях. Один прожил долгую жизнь, другой умер довольно рано. Один здоров, другой немощен. Один великий писатель, другой все-таки философ. Философ, ну, для России, конечно, очень крупный философ, может быть, самый большой. Но если уж мы будем смотреть непредвзято и серьезно, то, разумеется, наши великие для нас философы с точки зрения классической философии, скажем, немецкой философии, представляют собой, ну, довольно такое скромное зрелище. Недавно я прочитал слова одного крупного немецкого философа XX века, и когда он читал Соловьёва, то он восхищался, он говорил, как это прекрасно. И в конце концов сказал, прочитав всего Соловьёва от корки до корки, этот философ заявил, «So eine hübsche Plauderei!» «Какая очаровательная болтовня!» Вот это вот немецкий философ с высоты там Канта, Шеллинга, Фихте, Гегеля, так вот он расценивает это очаровательно. Ну, публицистика, милая публицистика, философская, не более того. Ну и, конечно, Толстой – это рационалист. Да, оба стремятся к аскезе, но мы знаем, что такое аскеза Толстого. Она вся насквозь рациональна. Да, рисовые котлетки, да, отказ от мяса, да, какие-то там рисовые фрикаделечки. Молоко, упаси бог, нет, только миндальное молоко. Но все мы прекрасно знаем из истории, что все эти фрикаделечки рисовые варились на курином бульончике, потому что его супруга, конечно, не могла позволить, чтобы уж он так совсем погибал от своей аскезы. Ну, там все дело, ведь, что он не замечает, что молоко не миндальное, а сливочки и так далее. Соловьёв-то тот, действительно, он иногда впадал в крайности аскетические, скажем, такого отшельнического почти характера. Совершенно разные аскезы. Они были разные люди. Каждая их встреча превращалась в столкновение. Казалось, они просто не могли дышать одним воздухом. Проповедь Толстого оскорбляла самые заветные убеждения Соловьёва, а учение Соловьёва с его мистикой, с его церковно-государственными утопиями, с пророчествами всевозможными, они просто раздражали Толстого, ну, тоже терпеть не мог. И, тем не менее, их что-то притягивало друг к другу, они сходились, сидели оба, молчали угрюмо, потом начинали ожесточенно спорить, разбегались, потом опять смирились, опять сходились, опять разбегались, так вот всю жизнь. И самый главный пункт их расхождения, как указывал сам Соловьёв, правда, уже в самом конце своей жизни, в письме, которое он написал Толстому, это воскресение Христа. Вот это самый главный пункт расхождения. Соловьёв доказывал Толстому, что на основании его же собственного мировоззрения, мировоззрения Толстого, он должен принять истину воскресения, потому что духовная жизнь, несомненно, должна подчинять себе физическую. В человеке, мол, духовная жизнь все возрастает, весь мировой исторический прогресс, процесс ведет к полной победе духа над смертью. Но потом были ведь свидетели, очевидцы, ну, там, малограмотные, какие-то евреи, вот эти апостолы, которые же рассказывали о воскресении Христовом. Мы же не можем обвинить их, что они выдумали все. Конечно, всех этих доказательств, к которым прибегают и наши катехизисы, как мы знаем, и там учебники всякие по основному богословию семинарские, во всех этих доказательствах много очень наивного, такого, ну, гегельянского, эволюционистского. И все это не могло убедить Толстого ни в малейшей степени. И Соловьёв наконец понимает, что никакого согласия с Толстым у него автором «В чем моя вера», где он отрицает воскресение, это для Соловьёва невозможно. И вот если раньше он спорил с толстовством как с вредным заблуждением, то в трех разговорах в своей последней работе речь идет о другом. Учение Толстого обличается им как антихристова ложь. Это очень так серьезно. Ну, Толстой не Толстой, но за Толстым стоит ведь целое мировоззрение. В предисловии к трем разговорам Соловьев сатирически пишет о так называемом новом христианстве. Христианстве непротивления злу, насилием толстовском, христианстве утверждения добра в людях, о христианстве нравственной проповеди, увещеваний. Люди, будьте добрыми, будьте хорошими. Ну, хорошая проповедь, очень хорошая проповедь. Ну и что дальше? От этого что? Каин не убьет Авеля? Ну вот Соловьев пишет. «Много лет тому назад прочел я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях». Ну, он имеет в виду, конечно, Россия и Толстой. Эта религия, последователи которой назывались вертидырниками или дыромоляями, надо сказать, что действительно в Сибири была такая секта, состояла в том, что просверлив в каком-нибудь темном углу в стенке избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к дыре губы и много раз настойчиво повторяли: «Изба моя, дыра моя, спаси меня, спаси меня». Никогда еще, кажется, предмет богопочитания не достигал такой крайней степени упрощения. Но если обоготворение обыкновенной крестьянской избы и простого отверстия в ее стене есть явное заблуждение, то должно сказать, что это было заблуждение правдивое. Эти люди дико безумствовали, но никого не вводили в заблуждение. Про избу они так и говорили – изба. А место, просверленное в стене, справедливо называли дырой. Изба – спаси, дыра – спаси. Но религия дыромоляев скоро испытала эволюцию и подверглась трансформации. И в новом своем виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземистый реализм, но утратила прежнюю правдивость. Своя изба получила теперь название «Царство Божие на земле». А дыра стала называться «Новое Евангелие». И, что всего хуже, различие между этим мнимым Евангелием и настоящим совершенно такое же, как между просверленной в бревне дырой и живым и целым деревом. Вот это существенное различие новые евангелисты всячески старались и замолчать, и заговорить. Это справедливо, конечно, не только для толстовства, где новое Евангелие – это Евангелие вот, непротивления, Евангелие такого буддийского характера, да, но и для попыток построения Царства Божия и перевоспитания людей, ну, если не удается нравственной проповедью, так хотя бы гильотиной или там расстрелами, коммунистическая идея – это то же самое. Ведь вот это вот Царство Божие на земле, построенное естественным путем, будь то эволюционным, как прежде и Соловьев считал, будь то нравственной проповедью, любите друг друга, полюбят, зарежут за стенкой. Или там грабь награбленная. Ни у кого ничего не получилось и не получается, а получается все хуже и хуже. Так что эти речи Соловьева, они пригодны ко многим учениям, не только к Толстому. Вот это предисловие, отрывок из которого я прочитал, было написано в светлое Христово воскресенье 1900 года. А 31 июля того же года Соловьев умер, то есть через несколько месяцев. А вот если вдуматься, в чем же загвоздка, вот в чем спор? Собственно, толстовство воспринимается теперь уже Соловьевым, после всех его этих мистических переживаний и под конец жизни, и в предощущении конца, и единственного якоря – это воскресение Христова, толстовство теперь воспринимается Соловьевым как полное отступничество от христианства. Ну, а многие ли могут из нас назвать себя «я вот истинный христианин», все мы так или иначе отступаем, там, не доходим, отходим, но вот все же не принципиально, в каких-то деталях, в частностях. А вот здесь он видит полное отступничество, да, от христианства, а именно от идеи свободы во Христе. Потому что в толстовстве он видит возврат к ветхой религии, к законничеству, к попытке построить Царство Божие на земле путем введения каких-то, ну, для Толстого, скажем, нравственных требований, нравственного закона, путем воспитания, перевоспитания, уговоров и так далее. Помните, как это было в Ветхом Завете, ну, о чем пишет апостол Павел? Вот если вы будете следовать заповедям Моисея, вот тогда-то вы будете спасены. А как? Как? И вот три разговора. В первом разговоре, ну вот на даче, на южном берегу Франции, под вечер встречаются несколько человек. Генерал, который у Соловьева как бы олицетворяет такое, ну, простодушное бытовое христианство. Затем некий господин Зет, бывший семинарист, который олицетворяет самого Соловьева. Там же политик, который олицетворяет вот такое, ну, христианство просвещенческого, рационального характера. Затем некая дама, которая вставляет какие-то, ну, подчас глупенькие реплики. Она играет роль такого, ну, шута, как бы, да, вот на сцене. И некто князь. Ну, тут за этим названием, конечно, князь тьмы, да? Некто князь, который олицетворяет вот толстовство. И вот в первом разговоре главное действующее лицо, главный участник диалога – это генерал. Ему указывают на то, что война – это зло. Ну, конечно, зло, а кто с этим не согласится? Ну, зло, да. Ну, и вот князь ему говорит: ну, так как же вы можете допускать брать в руки оружие, убивать? На это генерал рассказывает ему несколько очень интересных случаев из Кавказской войны. Ну, например, случай, когда они должны были освобождать какое-то армянское селение от турецких башибузуков, но когда они пришли в это селение, они увидели чудовищную картину, которая даже солдатам, много повидавшим виды всякие, показалась, ну, чем-то невообразимо адским. Оно, все селение было сожжено, люди замучены, кто распят, кто как. Там, скажем, женщина, привязанная к телеге крепко, а напротив нее к колу привязан был ее маленький младенец, и под ним разведен костер, чтобы она вот смотрела. Ну и так далее, и так далее. Дальше он рассказывает, как они нагнали этот отряд башибузуков, и как они их там расстреляли всех. На что князь говорит: ну ведь это же тоже люди, это же наши братья по Адаму. Вот. На что генерал резонно замечает: так братья-то братья, так даже братья-то бывают разные. И у Адама-то был Авель, тоже брат же ему родной. С позиции простого человека, простого вояки, генерал защищает войну, что с точки зрения толстовства, конечно, безумие. Как можно? Как можно? Непротивление. И вот Соловьев указывает на то, что война – это реальность нашего мира. Ну, мы бы сказали, такая же реальность, как землетрясение, как цунами, которое подчас не зависит от нашей личной воли. И говорит о том, что война-то бывает разная. Бывает хорошая война, а бывает плохая война. Ну, эта теория, правда, принадлежит не Соловьёву, хорошая и плохая война, она какая-то естественная. Но вообще говоря, понятие справедливой, то есть хорошей, и несправедливой, то есть злой войны, было введено впервые тем же самым блаженным Августином. До Августина никакого теоретизирования о войне вообще не было. Была война, ну как, ну просто война, да и все, вот идет племя на племя, вот грабительская, ну а какая, а все войны были почти грабительские, ну надо и все, есть-то охота, идут и воевать, или защищаться, скажем, от тех, кто на тебя нападает. Правда, были в древности уже и до Августина и другого типа войны, а именно религиозные войны. Но это только ветхозаветные, священная война, война Яхве, война Господа Бога с помощью Израиля против чуждых богов, которым поклоняются язычники. Это священная война. Ну, потом была священная война, это уже после Августина. У мусульман, ну, у мусульман это то же самое почти, что Ветхий Завет, поэтому тут никакой большой разницы нет. Так вот, христиане отвергли понятие священной войны.
А какая же война? Как же оценить войну? Ну, то, что она зло, это понятно, но зло вынужденное, вынужденное. И вот Августин говорит, что бывают войны справедливые и войны несправедливые. Ну и определяет, что такое справедливая война, что такое несправедливая. Потом концепции Августина развивались все больше и больше. В средние века привели к утонченным понятиям и определениям справедливой войны. Ну, скажем, нельзя убивать мирное население безоружное, да? Это уже в средние века было введено. Нельзя причинять ущерб больше, чем причинили тебе. Такие рыцарские понятия были введены в войну и так далее. Нельзя пленных убивать или расстреливать. Ну, они и до сих пор действуют, эти августиновы правила. Более, конечно, так утонченно разработанные до наших дней. Но, тем не менее, это не отменяет войну, правда? В этом греховном мире, пишет Соловьев, наш нравственный долг – помогать тому, кого обижают. Да, все люди братья, но важно знать, кто Каин, кто Авель. И если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля, и я именно по неравнодушию к братьям дам брату Каину такую затрещину, чтобы ему больше не до озорства было, вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл. Наивно полагать, что нравственное воздействие, что проповедь какого-нибудь толстовца или какого-нибудь другого проповедника удержит башибузуков от поджаривания на огне армян. Вот это, так сказать, первый удар в адрес Толстого. Во втором разговоре речь идет несколько о другом. Там уже главное действующее лицо – это рациональный политик. Этот политик как бы усиливает, сам того не желая, эту христианскую струю в отношении к закону. Христианство – это все-таки религия свободы, свободы от всякого закона. Закон диктует человеку. Ну, помните, в Евангелиях, что говорится, и у апостола Павла часто, о том, что если раньше мы служили, были как бы рабами, слугами, то теперь мы уже дети для своего отца, его сыновья, а это все-таки разные вещи. Мы уже не по долгу служим, а по любви следуем воле своего отца. Ну, в этом суть, соль христианства. Так что всякое законничество, вот хотя бы это отношение к заповеди «не убий», прекрасная заповедь, как же ее не уважать, но ее нельзя абсолютизировать, иначе мы скатимся снова до Ветхого Завета, до законничества. Бывают ситуации, когда нам ничего не остается в этом греховном мире иного, как нарушать эту заповедь, и это сочтется нам во благо, если мы будем защищать наших братьев. Ну, то же самое примерно и у политика. Вот он рассказывает об одном афонском страннике в Арсенофии, который учил не слишком-то много думать о своих грехах, потому что думать о грехах, говорил этот в Арсенофии, ведь это все время помнить о зле, а помнить зло, так это же ведь злопамятство, это плохо. Ну, здесь не без юмора, конечно, все. Рассказывается, вот почитает этот рассказ о старце. А политик говорит, абсолютное правило, как и всякий абсолют, это есть лишь выдумка людей, которые лишены здравого смысла и чувства жизни, живой действительности. Никаких абсолютных правил я не принимаю, а принимаю только правила необходимые. Ну, я, например, отлично знаю, что если я не буду соблюдать правил опрятности, то это будет гадко и мне самому, и другим. Ну, и так далее, и так далее. Так, дальше. Вот дальше он пишет, здесь идет рассказ об одном афонском страннике, полуюродивом, но очень замечательном. «Мой друг его очень уважал и часто советовался с ним по духовным делам. Тот сразу заметил, в чем тут корень зла. Я хорошо знаю этого странника, и мне иногда случалось присутствовать при их беседах. Когда мой друг начинал сообщать ему свои нравственные сомнения, прав ли он был в этом, не погрешил ли в том, в Арсенофии сейчас прерывал его. Насчет грехов своих сокрушаешься, брось, пустое. Вот как я тебе скажу, в день 539 раз греши, да главное не кайся, потому что согрешить и покаяться – это всякий может, а ты греши постоянно и не кайся никогда. Потому, ежели грех зло, то ведь зло-то помнить, значит, быть злопамятным, и этого никто не похвалит. А самое, что ни на есть худшее злопамятство, свои собственные грехи помнить.
Уж ты лучше помни то зло, что тебе другие сделают. В этом есть хоть какая-то польза.
Впредь таких людей остерегаться будешь, а свое зло, да забудь и думать о нем, чтобы не было его вовсе. Грех только один и есть – это уныние, потому что из него рождается отчаяние. Отчаяние – это уж, собственно, и не грех, а сама смерть духовная.
А какие там еще грехи? Пьянство, что ли? Так ведь умный-то человек пьет, по калику вмещает. Он безместно пить не будет. А дурак кто-то ключевой водой обопьется.
Значит, тут сила не в вине, а в безумии. Ну и так далее, и так далее. Дальше что он пишет? А хочешь от меня непременно правила? Так вот тебе и правила. В вере будь тверд. Не по страху грехов, а потому что уж очень приятно умному-то человеку с Богом жить, а без Бога-то пакостно. В Слово Божие вникай, ведь его, если с толком читать, то не стих, как рублем подарит. Молись ежедневно, хоть раз или два, да с чувством. Умываться-то, небось, не забываешь, а молитва искренняя для души лучше всякого мыла. Постись для здоровья желудка и прочих внутренностей. Теперь все доктора советуют после 40 лет. О чужих делах не думай, и благотворительностью-то самое главное не занимайся, если свое дело-то есть. А встречным бедным давай, не считая. На церкви, монастыри тоже жертвы без счета. Там уж в небесном контроле все сами подсчитают. Ну и будешь ты здрав и с душою, и телом, а с ханжами какими-нибудь, что в чужую душу залезают, потому что в своей пусто, с такими ты и не разговаривай. Ну вот, и так далее. А там еще какая-то одна женщина появляется. Одну очень умную, образованную старушку он привел в восхищение. Она была хоть и русской веры, но заграничного воспитания, и, много наслышавшись о нашем Варсонофе, отнеслась к нему как бы к духовному руководителю. Но он ей не дал много говорить о своих душевных затруднениях.
«Да из-за чего ты такой дрянью себя беспокоишь? Кому это нужно?» Вот и мне-то, простому мужику, скучно тебя слушать. А неужто ты думаешь, что Богу-то интересно? О чем тут толковать? Ты стара, ты слаба и никогда лучше не будешь.
Она мне это со смехом и со слезами на глазах рассказывала. Ну и так далее. Вот, то есть политик апеллирует к здравому смыслу. И говорит о том, что перечисление всех этих грехов, не грехов, исследование заповедям, правилам, правила здесь, правила там, это все ветхое. Надо жить не по правилам, а жить по любви, по вере, жить в Духе Святом, а не следуя каким-то правилам. Вот такая точка зрения очень интересная. И в то же самое время это, конечно, идет против Толстого, потому что у Толстого ведь правила на правила, это все бесконечная нравственная проповедь. Но самый решительный бой толстовству и вот всей этой новой религии дается в третьем разговоре. И тут-то Соловьев как бы побеждает и себя прошлого. Помните, он говорил о том, что добро рано или поздно должно победить зло естественным путем, как бы эволюционируя в человечестве? Нет. И вот здесь теперь князь, а это граф Толстой, конечно, вслед за Толстым учит, что добро естественным путем победит зло. На это ему отвечают, что если зло можно победить простым непротивлением, то почему сам Христос не мог победить зла в душе Иуды и первосвященников, и Каиафы, там, и всех других, которые его казнили? Как объяснить вообще неудачу Христа в истории, вот в чисто физической истории? Как можно после этого надеяться, что это удастся толстовцам? И вот тут Соловьев пишет, что мировой процесс, он идет не по восходящей линии накопления добра, хотя мы знаем, что оно есть в известной мере, прогресс все-таки существует, где-то рождаемость там увеличивается, и продолжительность жизни увеличивается, и мобильные телефоны у нас есть, и спутники летают, и на Марс полетим, и так далее. Это все внешнее накопление добра. Но на самом деле зло этим не уменьшается. Потому что зло не есть просто недостаток добра. Добра может быть сколько угодно, еще в 1000 раз больше. А если зло есть просто недостаток добра, значит, зла должно быть все меньше, меньше, меньше. А оно не уступает. Более того, вот и экологи, и социологи предупреждают, что к середине 21 века могут быть совершенно удивительные вещи, которые мы не можем предсказать, естественно. Это будет либо какой-то чудесный, непредсказуемый прорыв, либо полное падение в пропасть. Тут трудно сказать. Во всяком случае, зло обычными естественными силами человечество преодолеть не может. Даже если нравственное зло, социальное зло, ну, при росте, скажем, производства продуктов потребления, ну, кто его знает, может быть, завтра откроют какие-то источники энергии, типа термоядерных реакторов каких-то, да, которые будут давать уже неограниченное количество энергии почти из ничего. Так что социальное зло, может быть, и будет в известной степени устранено. Может быть, и нравственное в какой-то степени, но останется-то все равно смерть онтологическая, физическая, как зло, так или иначе. Все, что существует, так или иначе приходит к концу. Такая теория прогресса, скажем, социализм, да, противоречит Евангелию, потому что Христос, ну это Славлю пишет, принес в мир не мир, но меч. Он пришел не уничтожить зло, но отделить его от добра и окончательно преодолеть его в воскресении. Вот Царство Божие не придет никакими усилиями людей, хоть наизнанку вывернитесь. Никогда никакими усилиями люди здесь не придут к преображенной земле, на которой уже не будет ни зла, ни смерти. Это возможно только после мировой катастрофы. И тут, только после полного уничтожения отделенного зла, полного уничтожения, что возможно только в том, что мы называем воскресение, как новое творение. И смысл всего этого Соловьев находит в апокалипсисе. Почему он и добавляет к своим трем разговорам вот эту притчу или повесть об Антихристе. Вообще говоря, своему произведению Соловьев придавал глубокий мистический смысл. И когда он написал эту повесть об Антихристе, изобличил Антихриста, или, как он говорил, дал ему последний бой, то однажды, прочитав в кругу друзей эту книгу, повесть, Соловьев спросил: «А как вы думаете, что мне будет за это? От кого?» «Да от заинтересованного лица, от самого».
«Ну, это еще не так скоро».
«Скорее, чем вы думаете». И через несколько дней Соловьев умер. Вот Андрей Белый, знаете, был такой поэт, присутствовал на чтении Соловьева в доме его брата Михаила Сергеевича весной 1900 года. Помню, я получил записку от покойной Соловьевой. Она извещала, что Владимир Сергеевич читает им свой третий разговор и просила меня прийти. Прихожу. Соловьев сидит грустный, усталый, с той печатью мертвенности и жуткого величия, которое почило на нем в последние месяцы. Точно он увидел то, чего никто не видел, и не может найти слов, чтобы передать свое знание. Соловьев начал читать. И при слове «Иоанн поднялся, как белая свеча», ну, там это один из персонажей повести об Антихристе, он тоже поднялся, как бы вытянулся на кресле, и, кажется, в огне мерцали зарницы. Лицо Соловьева трепетало в зарницах вдохновения. Если вы не читали повесть об Антихристе, обязательно почитайте. Это замечательно, это одно из лучших сочинений, написанных на русском языке.
Вы слушали беседу архимандрита Иоаннуария Ивлеева на тему «Воскресение Христово в творчестве Владимира Соловьева». Беседу внимательно выслушал Александр Ратников. До новых встреч в эфире!